Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Вадимом Трущинским, штатным священником Черноморского казачьего войска Приднестровья. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Иакове Персянине, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Часть сороковая. Часть под буквой «Д». Темы иконописи. Основной темой иконописи является Господь Иисус Христос, как совершенный образ Бога Отца. Божия Матерь по существу неотделима от Христа. Благодаря ей стало возможным Боговоплощение и тем самым изображение Бога. Святые почитаются нами, поскольку в них изобразился Христос. Они сами являются живыми иконами Господа. Подобно этому и в той же мере и их изображение. На иконах изображаются также события священной истории. В них иконопись стремится выразить спасительный для нас богословский смысл этих событий, а не историческую их обстановку. Поэтому некоторые называют иконопись богословием в красках. Для успешного выполнения своего дела сам иконописец и его деятельность должны отвечать некоторым условиям. Он должен быть православным и исполнять свое дело с молитвой и в надлежащей духовной настроенности. Многие из лучших иконописцев причислены к лику святых. Часть под буквой «Е». Святость иконы. Кроме изобразительного значения, икона есть место благодатного присутствия изображаемого. Она становится таким местом в силу ее освящения и дарования ей имени. Не только человек, но и вся природа, весь материальный мир, как созданный и содержимый Словом Божиим, особенно после Боговоплощения, способен стать преемником и передатчиком божественной благодати. К тому же таинственная грань между духовным и материальным неуловима. Седьмой Вселенский Собор утвердил православное отношение к иконам. В иконе почитается изображенный на ней Христос или святой, а не материальный предмет, на котором икона изображена. В православной церкви особым почитанием и благодатной силой обладают иконы Божией Матери. И это понятно, так как Пресвятая Дева является тем мостом, той лестницей, которая соединяет невидимое небо и наш видимый дольный мир.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника». В эфире программа «Благовещение».
Цветут сады, долине роща расцветает, там соловей весну встречает. Он будет петь не для меня, там соловей весну встречает.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с протоиереем Вадимом Трущинским, штатным священником Черноморского казачьего войска в Приднестровье. Скажите, а участие казачества в этом конфликте?
Не просто участие. Во-первых, город Бендеры, после того, как его захватили румынские захватчики, отбили казаки. Если вы с Тирасполя на Бендеры не ездили к нам,
да.
Вы видели какой голый мост? То есть укрыться где-то невозможно. То есть они взяли своей смелостью и храбростью. За весь конфликт погибло около 90 человек казаков. Причем это казаки были не только Приднестровского региона. Это были казаки со всего бывшего Советского Союза. И кубанцы, и дончаки, и с Урала. То есть люди приехали помочь нам со всех краев бывшей великой державы.
Не смогли тогда освободить.
Как вам сказать? В принципе, своими силами мы отбили агрессию, но миротворческие войска, войска России, помогли нам удержать эти победы.
Закрепили, да?
Да.
Ну вот прошло столько лет, я смотрела по телевидению, как из года в год эта дата вспоминается, то есть рана она остается свежей до сих пор, но люди помнят погибших и как-то очень все это искренне и торжественно все упоминание проходит.
Ну как оно может забыться, когда родителей погибших ребят, вот они здесь вместе с нами живут, их родные, близкие, сестры, братья, дети, у которых отцы не вернулись. Тоже вот они с нами. Это живо, это не то, что сказка где-то про что-то.
Про какую-то войну обстрел.
Да, это здесь, это очень близко.
А вот какие-то цифры существуют? Вот смогли проанализировать, сколько погибших в Приднестровье местных жителей и воинов?
Что-то человек 800 в общей сложности. Но я могу ошибиться. Но опять же, я не думаю, что точно кто-то цифру знает. Например, со стороны Молдовы они их по большей половине не хоронили. Потому что они их просто топили трупы в Днестре, или там есть на той стороне шахты, они их в шахты забрасывали. И вот те местные люди, которые живут возле этих шахт, говорят, что там вонь невыносимая. То есть трупы туда сбрасывали, дабы скрыть количество потерь. А плюс еще очень много было добровольцев с Румынии, которые, в общем-то, без документов были.
То есть как пушечное мясо, да?
Да, да. Поэтому сказать, сколько погибло с их стороны, очень трудно.
Ну, а вот вы помните вот собственное состояние души, мысли, вы уже верующим были, семинаристом, в церкви служились ли молебны какие-то, защитить Отечество, или вот какое-то церковное проявление в это время?
Ну, безусловно, когда хоронили погибших, то священники отпевали, провожали их последний путь по церковным канонам, по правилам раненых,
накормляли, да, причащали,
исповедовали. Немногие священники, но 2-3 человека были, которые не побоялись, потому что тоже как бы...
Неизвестно, чем бы кончилось.
Не в том плане, не все до конца для себя поняли, кто прав, кто не прав. Действительно ли они защитники своего отечества, или они возмутители какого-то порядка государственного, нового государственного порядка. Кто-то для себя понял, что Приднестровье – это мой край, это мои защитники. А кто-то еще сомневался. Сомневающие уехали в Кишинев.
Ну, а так перед тобой был раненый, страждущий человек, нуждающийся в окормлении, в таком, может быть, даже в последнем, там уже, наверное, в первую очередь, как бы перед тобой живая душа, а уже потом эти политические вопросы.
Да.
Вот скажите, вы как семинарист формировались, как верующий человек, семинарист, вот в таких экстремальных условиях. Потом вот расскажите тогда немного о себе, когда вы стали священником, ваш выбор по собственному велению души, вот окормлять казачество, участвовать в военном отделе?
Дело в том, что священником я стал... Вот сегодня, как бы вспоминая, анализирую и сам себе удивляюсь, потому что как бы таких предпосылок не было. То есть рядовая советская семья. В церковь ходили, ну, как все многие в тот момент, то есть на Пасху, на Рождество.
На обрядовом уровне, да?
Да, как бы не воцерквленная семья. Я воспитывался в советской школе, в советском обществе.
В роду не было священников?
Священников не было. Не было даже церковнослужителей, кто-то, чтоб рядышком кто-то был. Может быть, покажется несерьезным то, что я сейчас скажу. Так или иначе, именно это меня привело к Богу. Значит, я смотрел фильм, мы его все хорошо знаем, это «Бриллиантовая рука». И там есть кадр.
Когда идет мальчик, да?
Да, и Миронов за ним.
Это такая пародия на грани кощунства.
Да, да, я понимаю, что режиссер или кто эту сцену придумал, хотели, в общем-то, где-то, может быть, поиздеваться, да, над церковью, над Богом. Но я увидел совсем другое в этом кадре. Я увидел, как здорово, и вот это счастливое лицо Миронова идти за Богом. Я еще на тот момент не понимал, кто Бог и где его искать, но я понял, что это здорово. Вот
представляете,
счастье.
Вы сейчас очень важную вещь сказали. Я люблю фильмы Гайдая, они такие светлые, они так, позитив сплошной. Но меня все время смущала вот эта сцена, потому что она талантливо снята, но она на грани кощунства. И вдруг вот дух дышит где хочет. Вот через такой эпизод вас пробрало. Вот удивительно, спасибо вам за то, что вы это рассказали. Это, по-моему, очень вещь такая, заставляющая подумать о многом.
Я не знаю, или это действительно во мне что-то... внутри проснулась, или этот талант его так сыграл Миронов, наверняка сыграл не пародию, а может действительно вложил в этот кадр свое видение, ну, как нужно идти за Богом.
Да нет, ну вот мгновение, человек думает, что он на необитаемом острове, выбраться невозможно. И вот в отчаянном положении, пусть это пародийное, да, вот, а там было это снято, как озарение было, и вдруг он видит отрока, идущего по водам. И он готов за ним. Вот оно, это грань. И вас это как-то пробило. Да,
и потом я начал как-то пытаться искать литературу. Ну, в то время было это практически невозможно. Церковь была там одна на два района. Потихонечку как-то я и пришел к семинарии, и пришел к служению Богу. Рукоположен я в 92-м году, то есть практически сразу, как только конфликт закончился, летом, осенью я уже...
Когда началась перестройка, крушение миров, вот как раз.
Да. В казачестве, как только в моем городе казачество возродилось, как организация сформировалась, ну, сразу же уступил его ряды. Хотя до некоторого времени я недопонимал, что ж меня так тянет в казачество. Ну, как бы я считал... От незнания определенных вещей, вроде территория не казачья, да, и тут хочется мне быть казаком, и мне все это близко, и слышишь казачьи песни, или смотришь казачьи фильмы, и такое впечатление, что оно мое родное, да, а откуда, да. А потом, оказывается, выясняется, что это территория казачья, даже люди, вот мое родное село, Ержово, то есть Рыбницкий район, это на севере Приднестровья. Я нашел эту информацию, что это было военное поселение, сформировано с украинских казачьих полков. А никто не знает. Вот люди живут, даже как бы и взрослое поколение уже выветрилось понимание того, что ихние предки казаки. Вот потом на нашей территории, оказывается, вот все старообрядцы, это тоже казаки, некрасовцы. Просто когда черноморское казачество ушло отсюда на Кубань, некрасовцы не ушли. И они записались в христианское сословие. Но все равно казак остался, как бы он ни писался, правильно? Потом, я вам скажу более, меня очень удивило. Однажды я был в доме у одного человека, а он родом с Молдовы, то есть с Резины, это по ту сторону Днестра. И у него фотография времен начала 20 века. Там, ну, правда, не в казачьих формах, ну, в военизированной одежде. Люди, и читаю подпись. Сбор казачьих старшин Резинского уезда по случаю приезда императора Николая II в Кишинев. То есть это та сторона, которая говорят, что казаков там никогда не было. А тут целый сбор старшин уезда. То есть это были определенные населенные пункты, где люди жили по казачьим каким-то своим обычаям, обрядам. Но, к сожалению, оккупация румынская с 18 года, потом советская власть напрочь.
Все вырезали под корень.
Да. И опять же, в некоторых селах очень интересно получилось. Когда после войны была реформа образования, и раз это Молдавская республика, значит, спрашивают, на каком языке обучение? Ну, на родном украинском селе, на родном, да? Но на родном языке в Молдове, в Москве это звучит как на молдавском. Ну, раз Молдова, да? И получилось, не знаю, из-за чего, из-за путаницы, что ряд населенных пунктов, где украинцы или русские села, там школы были молдавские. 2-3 поколения и все. Они разговаривают по-молдавски, ну, знают русский, безусловно, но разговаривают они по-молдавски, мыслят по-молдавски. И у меня тоже был такой вот интересный случай. Я исповедовал женщину, она мне по-молдавски задает вопросы, а я не понимаю, к сожалению.
А вы не знаете
молдавского? Нет, я молдавского не знаю. Ну, учился в русской школе, и не было такой необходимости, то есть, то село, где я родился, тот город, он русскоязычный. То есть, не то, что я не хотел, его просто не было необходимости, и не было бы где применять молдавский язык. Вот. И эта женщина по-молдавски мне задает вопрос, и я говорю, извиняюсь, как бы, я не понимаю. И она тут начинает по-украински. Ой, что же робите? Где я посповедаюсь? Я говорю, так говорите по-украински. А, добре. То есть она знает молдавский, знает украинский, русский не знает. А почему? Потому что село украинское, а школа молдавская. Вот она выучила. И вот так происходит как бы стирание, к сожалению, вот, национальных своих корней, традиций. Есть села, где их не понимают ни русские, ни украинцы, ни молдаване, потому что они вот так у них все перемешалось, они разговаривают слово по-молдавски, слово по-русски, слово по-украински.
Вот так вот в Закарпатье мы, когда были еще в советское время, в школьное, тоже говорит человек там слово как-то по-украински, венгерски, польски, а в конце еще довесок и мат трехэтажный. Вообще такой замес, что вообще жуть. Но это вот так вот исторически все складывается. Отец Вадим, а вот когда вы уже стали священником, во-первых, где вы учились? Когда вы стали священником и стали окормлять казачество, какие они теперь, вот современные казаки?
Начал я учиться в Одесской семинарии, вот потом перевелся и закончил Киевскую духовную семинарию. У себя в городе практически с того момента, как сформировалась организация казачья в городе, я окормлял. А уже на протяжении 2 лет я являюсь военным священником, то есть нахожусь в штате, в военном управлении Черноморского казачьего войска.
То есть вы как капеллан,
да,
казачий,
да, капеллан. Да, я капеллан. Какое оно сегодня? Ну, на мой взгляд, уже более степенное, уже умудренное, скажем, там определенным житейским опытом, не то какими-то вот порывами патриотическими, да, вот уже, ну, как взрослый человек уже стал, да, вот юноша, он вспыльчивый, безбашенный, можно так сказать, а сейчас уже есть где-то понимание, что происходит, что в этом случае нужно делать.
А возрастной ценз, вот категории возрастные какие современного бреднестровского казачества? То есть представители разных...
В определенной национальности какой возрастной?
То нет, есть... именно как паства, то есть люди разного возраста.
Вот. А в этом вопросе, конечно, молодежь быстрее идет, скажем так, на общение с церковью, потому что взрослое поколение все равно сказывается советское воспитание. Все равно, хоть они и в церкви стоят, по праздникам участвуют в крестных ходах и так далее, но...
Как-то, инерция советская, да.
Какой-то, может быть, ложный стыд, да, вот я в свое время как бы в церковь не ходил, а тут скажут, что я лицемер, да, по старости лет. Может и такое, как бы бояться показать, что они православные христиане в полной мере. Вот, а молодежь уже этого не имеет, и поэтому в церкви, что они чувствуют, то они и проявляют. Не скрывая этого.
То есть много молодежи, да, казачества?
Ну, в общем, да, все дети казаков, которые были участниками, скажем так, конфликта 92-го года, это все же тоже казаки, и их жены, и много людей приходят в казачество как бы со стороны, ну как, не со стороны, все равно внутри где-то какие-то казачьи корни есть, они проявляются, потому что человек не зря приходит в казачество. Если бы это была какая-то организация, где раздают пайки, да, можно было бы заподозрить какое-то корыстие, а тут же никто ничего не дает. Наоборот, только требования.
А в чем тогда заключается? Вот скажите, что такое современное казачество? Вот молодежь, они имеют форму казаческую, но образ жизни и занятия у них же не чисто военные. Живут обычной жизнью, какие-то профессии имеют. В чем проявляется эта казаческая жизнь?
Во-первых, осознанием того, что я казак. Живут обыкновенной жизнью, как и все вокруг. Ну, как могут отличаться жизнь, да, например, в большом мегаполисе, там, армянина, там, от русского и так далее. Только тем, что у них национальность разная, и, скажем так, обычаи какие-то, а также они живут той же жизнью, также ходят на работу, зарабатывают деньги, воспитывают детей.
Нет, в моем представлении, я, если брать не казачество, не как национальность все-таки, что это все-таки военизированные люди, в идеале было бы, которые несут свою воинскую службу, охраняют что-то, да, вот, и это их основное служение, но ведь сейчас не так, то есть они обычные люди, там, со своими такими же мирными профессиями, но в чем тогда, как, вот какие-то бывают несходки, что совместное, помимо церковных, в первую очередь, служб, куда они приходят, очевидно, в форме, да?
Ну, во-первых, казачество у нас состоит из округов, то есть в каждом районе есть казачий округ, где есть атаман, где есть управление, есть станицы, то есть, в общем-то, это организация на территории Приднестровья, с централизованной властью и так далее.
Ну, какие-то учения происходят, строевое обращение с оружием, что?
Ну, вот, скажем, определимся, для чего казачество нужно, как организация, не как сообщество людей с общими идеями там, да?
И корнями, да.
Да, а именно как организация. Во-первых, безусловно, как народ, казаки, это те люди, которые видят первостепенную задачу в своей жизни при необходимости защиты своей родины,
своей земли,
народа,
своего дома.
Исходя из этих как бы стремлений, соответственно, в основном казаки это у нас военные, это у нас пограничники, то есть силовые структуры, как правило.
Но есть какая-то единая общая форма казаческая?
Да, у нас есть общая форма, у нас есть знамя, у нас все атрибуты казачьего войска.
А на уровне статус государственный, что это, допустим, какой-то вот округ казаческий, ну как там, полк или что, такого нету?
А вот, кстати, сейчас меня переполняет гордость, потому что единственный на земле есть государственный пограничный казачий полк только в Приднестровье.
То есть это имеет государственный статус, да?
Да, да, он так и называется. Пограничный казачий полк.
Но он состоит из сугубо военных профессионалов или все-таки это вот как бы...
Нет, это профессионалы, военные, и не просто военные, а казаки. Он сформирован только из казаков.
И там регулярно они подготовлены, занимая...
Службу на охране границ. То есть это не
и
где-то...
получает жалование от государства.
Безусловно. И наше войско тоже, в общем-то, имеет не все казаки, скажем так, а руководящий состав, то есть военное дело, духовно-нравственное дело и так далее, атаман. Мы тоже являемся военным структурой Приднестровской республики. Финансируемся из бюджета государства.
А вот в условиях, не дай бог, военных, сколько можно поставить под ружье человеку?
В принципе, все казаки, которые в состоянии, да, там, по здоровью, там, возраст позволяет, в случае опасности должны с оружием в руках защищать свою родину. Сколько встанет под ружье, не знаю, но здоровых казаков у нас не меньше 30 тысяч.
Замечательно. А вот скажите, вы знаете, конечно, насколько либеральные СМИ на дух не переносят, это особенно заметно в России. Для них это такое нарицательное, именно нарицательное. Казаки всячески это любые проявления обсмеивают. Самый принцип, вы знаете, лучше всего взять и высмеять. Вот и в прессе, в России это очень сильно. И любое движение со стороны русского казачества отслеживается и пугает. Там у нас патрули должны были после осквернения храмов. по улицам ходить казаков, какой вой поднялся. И главное, это все пытается в карикатурном виде передать, как людей таких кондовых, таких прямолинейных, карикатурных. Вот. И это очень обидно, потому что вот мы знаем, что СМИ современные находятся в руках определенных хозяев и отрабатывают свои сребреники очень часто. У вас здесь как с этим обстоит? И какая реакция самих казаков вот на такое отношение? Здесь по-другому, мне кажется. Здесь, наверное, больше в почете все-таки.
Ну, в общем, да. У нас, слава богу, нет того, что творится в Москве. Но есть просто негатив после войны. Потому что мы уже не поставили забор, да, по Днестру. И всех, кто жители с Молдовы, не пускаем сюда, а мы не едем туда. Нет, за эти 20 лет... Люди переезжали жить отсюда в Молдову, с Молдовы сюда. Понятное дело, что кто-то родственники участвовали в этом конфликте. И, возможно, даже и погибли.
И пострадали.
И
да.
пострадали. И вот оно чувствуется. А, казак. И то есть какое-то... Не то, что пренебрежение, а вот слабая такая ненависть, можно сказать. Ну, это понятно. Рана свежа. Есть жертвы с той стороны, есть жертвы с нашей стороны. И я думаю, ни одно, наверное, поколение пройдет, чтобы как-то нашли согласие между друг другом, и вот этот конфликт забылся. А вот чтобы целенаправленно кто-то на казачество...
Ну, травили в прессе или вот нападение. Здесь, по-моему, все-таки больше в почете.
Так защитники. Тут еще помнят, кто защитил их. То есть, если где-то в Москве еще не в курсе, кто их будет защищать при случае, то у нас знают казаки.
Да.
Я вот думаю, вот, дело в том, что кто такие еще казаки? Это авангард русскости, я так думаю, который очень, скажем так, живо реагирует на нападение всего, что связано с тем, что есть такое Русь. Да? Говоря сейчас Русь, я имею в виду и Украину, и Белоруссию.
Понятно, как пространство даже
Россию.
Религиозное.
И враги хорошо понимают, кто им может оказать в первую очередь сопротивление и не дать развалить Русь. Отсюда и все действия. А мы знаем, кто с ней.
А вот на ваш взгляд, как пастыря, который кормляет свою паству и любит ее, конечно, вот приднестровское казачество, а какие для них особые, вот вы видите, как пастырь, трудности в духовном плане, может быть, даже? Есть специфика какая-то вот в этом окормлении?
Тут вспомнить Моисея нужно, который водил 40 лет народ по пустыне. Почему?
Ну, чтобы умерли те, кто в рабстве, да, был.
Да, исчезли, и на землю обетованную вступили свободные, уже с другой идеологией, с другим мировоззрением. Примерно у нас сегодня тоже такая проблема. То есть, понятное дело, что в советский период максимально, где себя могли проявить казаки, это армия. Ну, и силовые структуры, да? Оттуда они вынесли, помимо своих каких-то профессиональных военных качеств, еще и стойкую уверенность, что... Церковь, Бог, это что-то несерьезное. Понимаете?
Ну, атеистическая пропаганда,
да, да.
70 лет.
Вот. Даже сегодня вот это поколение взрослое, да, ну, как я говорил ранее, хоть и в церкви, но еще оно не прониклось верой. Это для них какая-то формальность где-то, по большому счету. Где-то как соблюдение каких-то обрядов, обычаев, не более. И вот еще их мнение немножко, скажем так, влияет на то поколение молодого, которое уже готово открыться для церкви, для Бога. Ну, вот под влияние старшего товарища еще как-то они пытаются им подражать или копировать их. То есть нужно, я думаю, какое-то время.
Да нет, дай бог им здоровья и многолетия, конечно.
Не, я не про это. Да. Я имею в виду, что еще как бы, наверное, не созрели они полностью до того, чтобы открыться для Господа и впустить его туда, и не обращать внимания на какие-то вот такие внешние проявления там и так далее. В общем, духовного роста как-то еще не хватает. Вот по тем причинам, по которым я говорю. Вот. Ну, для этого и священники находятся в казачьих рядах, чтобы помочь им пройти вот это духовное становление.
Да, и помочь молодым, которые более открыты.
Мы же тоже не...
Да, это скажем, тоже ваше паство, да.
В первую очередь. Они еще больше нуждаются в нашем внимании, в нашем окормлении.
Ну, вы, я смотрю, вы сами так по-бойцовски тоже настроены, как и как пастырь молодой, как казак. То есть вы смотрите с таким оптимизмом, да, в будущее?
В общем, да. Если я верующий человек, да, если я знаю, что я с Богом, а я знаю, что как любящий отец, он для меня ничего злого и плохого не приготовит, разве есть повод огорчаться? Или сомневаться в будущем?
Ну, я имела в виду в плане, вот опять же, кормления своей пасты, я говорила сейчас о казачестве с оптимизмом.
Есть такая сказка казачья. Значит, казаки везут с берега моря соль. Ну, понятное дело, степь, жара, соль везут валы. Это медленно, это скучно. И так, в сердцах те казаки, это чтоб эти валы уже, говорит, умерли. Сдохли, да, потому что так медленно идут. Эти валы начинают вздыхать. Что попросили получить. Они, ой, Господи, прости, да, пусть эти валы снова будут живые. Ну, кто же будет эту соль вести? Все, валы выздоровели, идут. Опять жарко, солнце пекет. И да где ж тут дождь уже, чтобы пошел, говорит, чтобы какая-то прохлада, какое-то облегчение. Дождь начинается. Понятное дело, соль начинает разбухать, вазы ломаться. Они, ой, Господи, прекрати дождь, потому что эта соль, в общем-то, не довезем ее. В конечном итоге Господь говорит, да что ж вы такие, что за народ такой? То одно просите, то другое. Вы же определитесь, как бы, что вы хотите в этой жизни. Он говорит, Господи, что не узнают, ведь мы казаки, дети твои, а мы ж балованы. То есть, сказка такая, это народная.
Байка такая.
Да, а в любой сказке есть мудрость, которую, может быть, не сразу мы можем разглядеть. О том, что казаки, несмотря на свою такую внешнюю нецерквленность, это преданные люди церкви. Если они преданы церкви, то уже без каких-то компромиссов. Может быть, они не в полной мере соблюдают пост. Может быть, не в полной мере они там посещают богослужение, потому что, в общем-то, как-то им и занятия не позволяют. Да? Военная служба это предполагает какие-то дежурства и так далее, и так далее. Но, когда будет угроза матери церкви, то я думаю, что в первую очередь на ее защиту, не задумываясь, станут именно они.
И готовы будут отдать жизнь,
да,
свою.
Да. Поэтому за этот подвиг и за вот это вот такое вот стремление помочь церкви любой ценой, я думаю, Господь укрепит всех нас, то бишь казаков, и у нас все будет здорово. У нас сейчас все хорошо, но будет еще лучше.
Помощи вам, Боже, отец Вадим. Спасибо за интересный рассказ. И, пожалуйста, какое-то как благословение для наших радиослушателей. Может быть, связанное даже с казачеством.
Ну, раз вы мне позволили обратиться больше все-таки к казакам, хотелось бы напомнить, кто забыл, братья казаки, что без церкви, без Бога, мы просто военизированная организация. А вот великим народом, сынами Божьими, которые именуются гордым словом казак, мы становимся тогда, когда мы помним, что мы в первую очередь православные христиане.
Вы прослушали окончание интервью с протоиереем Вадимом Трущинским, штатным священником Черноморского казачьего войска Приднестровье. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святой великомученик Иаков Персянин. Святой великомученик Иаков Персянин, рассеченный, родился в IV веке в благочестивой христианской семье, богатой и знатной. Жена его также была христианкой. Детей своих супруги воспитывали в благочестии, прививая им любовь к молитве и священному писанию. Иаков занимал высокую должность при дворе персидского царя Издегерда и его преемника Варахрана. В одном из военных походов Иаков, прельщенный царской милостью, убоявшись признать себя христианином, вместе с царем принес жертву идолам. Узнав об этом, жена и мать Иакова в глубоком огорчении написали ему письмо, в котором укоряли его и призывали покаяться. Получив послание, Иаков осознал тяжесть своего греха и, представив себе весь ужас отречения от него не только родных, но и самого Бога, стал громко плакать и молить Господа о прощении. Соратники его, услышав, что он молится Господу Иисусу Христу, донесли об этом царю. На допросе святой Иаков, укрепившись духом, мужественно исповедовал свою веру в единого истинного Бога. Никакие уговоры царя отречься от Христа не смогли поколебать его. Царь приказал предать святого мучительной смерти. Мученика положили на плаху и отсекли поочередно пальцы на руках и ногах, затем руки и ноги. В продолжении пыток святой Иаков непрестанно возносил ко Господу благодарственные молитвы за то, что он дал ему возможность в тяжких муках искупить содеянный грех. Истекающий кровью мученик был обезглавлен. Ключи рая, как известно, вверены апостолу Петру, некогда отрекшемуся, но исповеданием, святой жизнью и мученической кончиной, загладившему преступление. В житиях святых также порой встречаем случаи, когда покаянием за тяжкий грех становится пролитие крови, мученичество за Христа. Это и Марцеллин Римский, и Антоний Литовский, и ныне прославляемый Иаков Персянин, и иные немалое число. Но этот дух смирения в мученическом подвиге был достоянием практически всех о Христе страдальцев. Не героями видели они себя, но приносящими малое Господу, только жизнь, а Он безмерно большего достоин, в умилостивление за грехи свои. Этим духом исполнена предсмертная молитва мученика Мардария, умиравшего на мучилищном орудии. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный и Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Это Владимир из Брянска. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Мне было 18 лет, сейчас мне 51 год. И я шел как-то утром в 4 часу утра, и до кладбища не дошел, темно было, где-то метров 150. Голову поднимаю, над кладбищем вот стоит белый-белый, это самое, как ангел, руки раскинуты в стороны. Ну, и как покрывало, она развивается, он постепенно наклоняется, как бы кладбище закрывает, выпрямляется. Вот, и я вот стоял минуты полторы завороженный, потом развернулся и убегать, вот. И вот до сих пор я спрашивал одного батюшки в храме, вот, я говорю, что может быть? Он говорит, это, говорит, ангел-хранитель кладбища. У своего батюшки спрашивал, он говорит, это, говорит, скорее всего, говорит, покровитель святей Господь, потому что, говорит, единицы, говорит, могут увидеть только это. Вот, как вы можете мне объяснить? Потому что это меня вопрос волнует с 18 лет. Я вот... Он говорит, а лицо-то не разглядел. Я говорю, да было бы мне сейчас это видение. Я бы постоял бы, может, посмотрел. А тогда, 18 лет, я минуты две стоял, как завороженный, и смотрел.
Владимир, дорогой, мы уже повторяемся. Я не знаю, как. Это может быть очень много объяснений. Тут надо исследовать всю ситуацию. И до, и после, и вообще, как бы, знать очень много из вашей жизни, чтобы дерзнуть предположить, что это может быть. Но, может быть, это и ангел-хранитель этого кладбища, это тоже может быть. Вот есть какие-нибудь версии, отец Александр?
Ваш, у меня по этому поводу такой вопрос. А стоит ли этим заниматься в течение всей жизни разгадкой такой вот, такого видения? Вообще полезно оно, не полезно?
В вопросе это не содержалось. То, что, ну, все-таки нельзя сказать, что наш Владимир Брянский, он всю жизнь этим занимается. Ну, просто на него это сильное впечатление произвело. Ну, он спросил у двух батюшек, сейчас еще у двух спрашиваю. А, так сказать, это не так уж много. От 18 до 50 за 30 лет у четырех батюшек спросить.
Я почему задал этот вопрос? Да. Потому что нередко приходят с просьбой истолковать какие-то сны, видения, какие-то явления. И вот у людей такое нередко случается. Некоторые говорят, явилась Богородица, или мне сам Христос явился.
Ну, это так, я тоже с этим сталкивался. Но еще чаще говорят, что я явился. Я всегда говорю, и что? А теперь, говорю, ты явился передо мной. Ну, просто вот на человека такое-то впечатление производит, что он это никогда уже не забудет, очень-то яркое. Он ищет это объяснение, но оно не всегда лежит на поверхности.
Ну, толковать здесь, батюшка, не знаю как.
Ну, вот я тоже не знаю. Я так ему сказал.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 54. Высадили нас. Дилектор американский встретил, цветы поднес. А как же? Уж про нас телеграммы были еще зараньше. Все уж они знали, звезда плывет. Там это все налажено, как можно. Денежки на таком деле зашибают. СИО теперь повидала, знаю. И на мостовой опять. И все-то с книжечками, и все-то сымает, щелкает, шагу ступить нельзя. Уж и не помню, как меня в автомобиле сунули, помчали. Одни стены, небо не видать, свистит, гремит. А это и над головами машин мчатся. Ну, ад и ад. Как я в номер попала, как на лифтах меня подняли, не помню, не помню. Качка кричит: «Веди-то, куда попала!» Глянула в окошко. Земли не видно, стены да башни, и все окошечки, да дым, да крыши. На 20-й этаж взвелись, подумать надо. А уж к нам человек стучится, раздеться не успели. Я, говорит, ваш земляк, русский, всякое поручение могу, извольте карточку вам на память. Оборотистый такой, шустрый, глаза веселые. Сразу он мне понравился, свой человек, и одет ничего прилично. Красный галстук и шляпка телком, деловой. Самый был Абрашка, жид еврей, тульский наш. Так и сказал, очень чисто. Я, говорит, из самой Тулы, тульские пряники жевал, и звоните мне в телефоны. Уж так пригодился нам, сказать нельзя. Подумать, барыня, хаос такой, как сумасшедшие бегут мчаться, голову потеряешь. А тут свой человек русский, и все-то знает. И надо же быть тульской, и я-то тульская, земляки мы. Уж так я рада была, не потеряемся. Нет, и спокойно нам не давали газетчики, так уж там полагается. На свежего человека накидываются, как голодные вот клопы на постояльца. А Катечка довольна. Первое дело, говорит, газетчики тут для публики расхваливают, шум шумят. А это дилектора их насылали. Мигалки-то вот изготовляют. У Катечки всякие карточки разобрали, все поразузнали. Не успели мы осмотреться, нам уж газет подали, и там уж про нас написано. Ахнули даже мы, как успели! И Катечка моя чуть что не во всю газету, мазная-то мазаная, коричневая, а на другой газете синяя, и вот какие сережки! Жемчуг сами привесили сережки! И ожерелье написаны, живая вишня, будто дилектора так велели. И меня будто напечатали, узнать нельзя. Ударимши словно, язык высунут. Катечка как взглянула, так и покатилась, за животики схватилась, что удавлен-то я на мои слова. Я тут ей и сказала: ничего смешного, а вот погляди, хорошего нам не будет. И в самом деле как бы не удавили. И дачу нашу в Крыму пропечатали, и как голодали мы, и про все прописано. А про меня написали 90 будто мне годов, и при Катечке неотлучно, и шляпок я не ношу, что грех это, что Катечка им насказала, а они на свой лад все и вывернули. А это там так требуется, а интересу больше. С неделю я никуда не выходила, боялась очень. Подойду к окошечку и назад. Голова кружится с высоты, и вот-то наш дом завалится. А Катечка с первого дня зашмыжила, часу не усидит. Да, забыла я вам сказать. Только в Америку приехали, она уж и расстроилась. А вот. Во всех газетах было про нас написано, что вот, мол, знаменитая звезда едет, на таком-то корабле, на самом на главном, в главной каюте, и везем мы... 40 сундуков чемоданов. Ну, слыхано ли дело? 40 сундуков. Наплели, навертели, разберись. А дурак один наглый, Катечка говорил, что ж написал. Да стыдно, барня, сказать, сколько этих у Катечки и этих вот. В кружевках нижнее бельецо, вот-вот комбизоны, и шелковых чулочков 5 дюжин, и какие-то еще, ну, самая стромота, фасон подпирать. До перьяца добрался. Половину наплели. Больше и дюжины чулочков не было. Ну, написали. Приезжаем, мол. А Василий Никандрович нас и не встретил. А она думала,
встретит нас. С намек я поняла так, прям-то она не сказала. А там жизнь такая оглашенная, и расстроиться время нет. И к нам народ, и в телефоны звонят, и приглашения всякие, и так шмыжут-шмыгалы, чисто голодные собаки рыщут, урвать бы как. Какой с ней бумагу подписал, в Париже еще было, на полгода порядил, Слон по фамилии. Верно, барня, такая его фамилия Слон. И Катечка смеялась, и похож на слона, носатый, толстый. Парадный обед устроил. Показывал ее ихним богачам и знатным, в газетах, чтобы больше печатали, шумели. Приехала домой, такое, говорит, было, в сказках только. Во льду они пировали. Да уж так устроено, и холоду не было, а во льду. И цветы живые во льду росли, и фрукты во льду, и шампанское вино. И она из леду вышла, ледяная царица будто. Несметных денег стоит. И все начальники были, и богачи все, и короли даже ихние. А вот такие короли, так все и говорили. Ну, может, не взаправдошные, вы-то как говорите, а короли называются. Верно вы говорите. По торговой части вспомнила. Американские короли. Там их так почитают. То железный король, а то еще карасиновый. Весь себе карасин забрал. И Спичкин король, и... На все короли имеются. Все-то там были короли, а она всех и завоевала. Один так от нее и не отходил. Сто у него газет, и его все боятся. Не понравится ему какая, он изгубит. Плохой пропечатает, говорит. Увидал ледяной-то ее. Глаз с нее не сводил, даже ей неприятно стало. И что же сказал ей подхалима? «Вы, — говорит, — небесная звезда, ослепили нас!» «Такое богатство, — говорит, — с ума сойдешь!» Она уж немало повидала, а и то задивилась. «Значит, в самое мы в ад попали, в золотое царство!» Повидала я. Господи, золотом у всех там глаза завешены, только его и видят, со всего света туда сбиваются. Папаша Абрашкин сломал Григорьевич, жила я у них потом, так все и говорил. Это не в Туле у нас, я не богатый был, а там меня почитали. А тут мне грош цена, будто селедкин хвост я, и вы, Дарья Степановна, 2 копейки стоите, тут по капиталу почитают. Вот Абрашка его все и хлопотал, капиталы нажить. Машинка у них стояла, пакеты на лавочке клеила. И еще он порошок надумал, что-то они толкли, от поту облегчает. Сколько коробок по лавочкам развозил, и все хлопоты у него. К нам вот и заявился помогать, а ни копеечки с Катечки не брал. Она ему сказала, а он смеется. «Не беспокойтесь, я на вас денежки зашибу». «У-у-у, такой-то оборотистый! В короли, — говорил, — достигну». Глава 55. Катечку прямо замотали, туда-сюда, а газетчик, главный, билеты в театры все присылал, ухаживал. А ссориться нельзя, может загубить. Пропечатает во всех газетах, плохая звезда, мол, стала. Ухаживает, глупости говорит, стала Катечка опасаться. А он говорит, ни одной-то звезды не пропустил. Господь нас сохранил, ноги у газетчика отнялись, его и свезли в больницу, Поларич его стукнул. Наслушалась я там, Абраш нам все рассказывал. Эти звезды, богачей имеют, содержантов, изделих тарами у них такое, на поддержание даются для славы и для денег. Вот куда моя Катечка попала. Ну, кругом ямы эти страшенные, во сне-то мне приснилось. А в Катечке? И что такое? Будто секрет такой. Так вот и тянет всех. И Абрашка меня стращал, остерегал. Дай ему Бог здоровья. Красавицам у нас хорошо живется. Как сыр на масле катаются, так все говорил бывало. Легкое только сердце надо. Про Васеньку? Нет, думала она. Нашла я раз под подушкой у ней софьяновый складничек. а там карточка его, в Севастополе еще снимался. Намекнула она опять, не встретили ее знакомые. Я и скажи, да у нас кто ж тут знакомые? Один разве Василий Никандрыч, а он, может, стесняется, он ты какая стала. А он что же, бедный человек бьется, небось, тут офицеру не служба, попытать ее. Не плачь, говорит, он хорошо устроился, инженер стал, им тут дорожат очень. Все-то знал от сыщика своего из воровской конторы. А он по этим вот, поют вот безо всего, вот-вот, машинки делает, лампочки, вот-вот, ради эти. И у него будто ламбулатория, лампочки они работают, хорошие ему жалование положили.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.